исполнилось ли пророчество о том, что гора дома Господня должна встать была во главу всех гор, и к ней, чтобы текли все народы. Давайте посмотрим на то, что дальше пророк Исаия описывает во второй главе. «О дом Иакова, придите, и будем ходить во свете Господнем». И вот в словах пророка наступает некая смена темы. «Но ты отринул народ, дом Иакова, потому что они многое переняли от Востока, и чародеи у них, как у филистимлян, и с сынами чужих они в общении, и наполнилась земля его серебром, и нет числа сокровищам его, наполнилась его земля конями, нет числа колесницам его, наполнилась земля его идолом, они поклоняются делу рук своих, тому, что сделали персты их». Интересные слова. Причем здесь серебро, золото, кони, колесницы? Не читали ли мы нечто подобное где-то еще? Обратите внимание на эту интересную параллель. Слова Исаии о серебре, золоте, конях и колесницах пересекаются с тем, что записано в третьей книге царств, когда речь идет о Соломоне, который превосходил всех царей земли богатством и мудростью. И что Соломон получал от царей земли, которые приходили к Соломону? Золото, серебро, коней, мулов. Обратите внимание. К горе дома Господня, а дом Господень на этой горе Соломон воздвиг, цари земли все приходили искать, увидеть Соломона и послушать его мудрости. Оказывается, было то, о чем говорил Исаия. А вот вам и про колесницы. И набрал Соломон колесниц, и всадников у него было 1400 колесниц. 12 000 всадников. Вот это войско. Вы знаете, в чем парадокс? Вы, наверное, читали историю библейскую, которая рассказывает о периоде царств, Давидового царства, да? 3 царя было в Израиле до того, как распалось Великое Царство. Саул, Давид и Соломон. Вы где-нибудь читали, чтобы Соломон вел хотя бы одну войну? Вы знаете, само имя Соломон что означает? Шломо, так на иврите звучит, от слова шалом. То есть Соломон означает буквально Шломо, его мир. Он ни одной войны не вел, но завел себе целое колесничное войско. Я был в одном таком колесничном городе, это развалины Мегидо. Там у него были у Соломона стойла. Ох, и дорогое было удовольствие. Вот на что Соломон тратил серебро и золото, которое давали ему цари всей земли, которые приходили послушать его мудрость. Вы понимаете, как цепочка тянется? А все-то начиналось довольно неплохо. У Бога он этой мудрости попросил, Бог ему эту мудрость и дал. И ведь сработал. Храм он построил, начали приходить, но одну вещь Соломон забыл, одну маленькую деталь. Смотрите, в чем проблема. Проблема заключается в том, что книга Второзакония, 17 глава, пишет нам о царе. Вообще, скажу вам сразу, идея царя Богу не очень нравилась. Мы говорили с вами о том, что Бог хотел сделать. Он хотел, чтобы народ возвращал десятую часть своего прибытка колену Левиину. Колено Левиина бы учило народ основам Торы, народ бы соблюдал то, чему его учили, и тогда бы было бы благословение. Это не надо было бы воевать. Представляете, 1400 колесниц, 12 тысяч всадников, сколько это стоит? Это же не за счет десятины-то все делалось. Это все делалось за счет дополнительных прибытков. Бог предупреждал, еще когда Саула ставили через Самуила, он говорил: вам, вы хотите царя, вам это просто будет дополнительные средства стоить. Народ не послушался. Они захотели, чтобы был постоянно на содержании народа тот, который с армией выйдет защищать. Они не верили, что Бог в состоянии их защитить от врагов. Ну, Бог говорит: ладно, но вот смотрите, что он дальше говорит. Бог предвидел это в Второзаконии. И написано так: когда придешь в землю, которую Господь Бог дает тебе, и овладеешь ей, поселишься на ней, и скажешь: поставлю я над собой царя, подобным прочим народам, которые вокруг меня. Ну ладно, поставь над собой царя, которого Бог изберет из среди братьев твоих. Не можешь поставить над собой царем иноземца, который не брат тебе. И дальше такая маленькая ремарка. Чтобы он не умножал себе коней и не развращал народа в Египет для умножения себе коней. Вы понимаете? Колесницы – это как танки в то время. Бог не хотел, чтобы Израиль вел какую-то агрессивную захватническую политику. Поэтому царю было запрещено коней держать. А Соломон вот сколько развел. Каждой колеснице по двое-трое коней. Вот. Ну, кстати говоря, пока Господь благословлял экономику, никто это не замечал. А как только возникли проблемы, то и налоги поднялись. Что это все же нужно было содержать. И вот оно тем и закончилось. Тем не менее, посмотрите, Исаия говорит, «Придут многие народы и скажут, зайдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и Он научит нас своим путям, и будем ходить по стезям Его». Смотрите, Соломон выполнял, то есть при Соломоне это выполнялось, написано, что Соломон своими притчами, да, говорил много мудрости, и приходили из всех народов послушать мудрости Соломона. То есть все было нормально. От всех царей земных, которые слышали о мудрости его. Вот оказывается, о чем пишет Исаия. О том, что уже имело место, но, к большому сожалению, имело место и другое. Исаия пишет о том, как весь этот прекрасный план, который начал осуществляться при правлении Соломона, откровенно весь сошел на смарку, потому что во время старости Соломона его жены склонили к иным богам, и сердце его не вполне было предано Господу. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхолму, мерзости Аммонитской. Вот что означают слова «наполнилась земля его идолами». Вот как все начало разворачиваться. Все началось с малого. Соломон начал отступать от принципа. Он решил завести колесниц и коней. А коней и колесниц можно было завести только покупая их в Египте. А для этого он женился на язычнице, дочери фараоновой. И дальше все покатилось снежным комом. И последствия не замедлили себя ждать. Обратите внимание на то, как Исаия заканчивает вторую главу. «Иди в скалу и сокройся в землю от страха Господа, от славы величия Его. И войдут люди в расселены скалы, в пропасти земли от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю». Подобные слова где-то встречаются еще. Книга Откровения рассказывает нам то же самое. Как во время Дня Господня, во время славного пришествия Господа, будут те, которые будут бежать в расселены скал, чтобы спрятаться от гнева Божьего. В чем здесь эти слова вдруг? От такого описания величия храма Божьего от Сиона, с которого выйдет закон, и от Иерусалима, из которого должно Слово Божье выйти. И тут, пожалуйста, вот такой конец. А проблема в том, что Соломон своим отступлением вот эту великую миссию, которую Бог повелел Израилю выполнять, свел на нет. А если Слово Божье из Иерусалима не выходит, и Тора из Сиона не выходит, и все вокруг народы как были в своей языческой тьме, так и остаются, как поклонялись идолам, так и поклоняются. Чем эти народы и люди закончат во время пришествия Господа? Кто устоит перед лицом справедливого судьи? Знаете, эта история повторяется. Мы с вами говорили о хананеях и о мере их беззакония. Все ведь началось хорошо. Сихемский царь, да, было, как говорится, конфуз, но Бог готов был обратить это в великое дело, когда весь город бы обратился ко Всевышнему и оставил бы свое язычество, но получилась беда. Сыновья Якова, родившиеся в дисфункциональной семье, где было четыре жены, не были духовно подготовленными. Их больше интересовало свои личные вот амбиции. Это ихняя сестра и так далее. У них были свои счеты с отцом, и они решили свести счеты с отцом, устроив убийство жителей Сихема, которые абсолютно ни в чем не были виноваты. И были абсолютно ни при чем к тому, что Яков решил себе взять и Рахиль, Клиев, в придачу. И все. И пошел Израиль в Египет. А когда вернулся, то там уже некому было истину проповедовать. 400 лет прошло, время упущено. Вот об этом же говорит Исаия. Соломон начал, хорошо пошел, но вот споткнулся на полпути. И Исаия говорит, если что-то не изменится, вот этим закончится. Катастрофой закончится. И никто не выстоит перед гневом Божьим. Да Израилю тоже будет не сладко. Посмотрите, все исполнялось. Господь, написано, отнимет у Иерусалима и Иуды посох, трость, подкрепление хлебом, водою в храброго вождя, воина, судью, пророка, то есть, вот, посмотрите, дам им отрокам в начальники и будут господствовать над ними дети. Знаете, сколько лет было последнему царю иудейскому Ехонии? 16. Он 3 месяца не успел поправить, его в вавилонский плен забрали. А то, что во времена перед разрушением Иерусалима, которое было при Навуходоносоре, были все друг друга притесняли, об этом Иеремия в своей книге буквально криком кричит в каждой главе, четко стоит. Например, такие слова, когда там были рабы, а мы говорили о том, что человека в рабство брали за то, что он не мог выплатить долг, но должен человек был 6 лет работать, а потом отпускать должны. А они что сделали? Они не отпускали. Потом пришел Навуходоносор. Те испугались, отпустили. Навуходоносор отступил, а те опять поработили. Вот оно, о чем говорит Исаия. Беда будет с Иерусалимом. Так рушился Иерусалим и пал Иуда, потому что язык и дела их против Господа оскорбительны для очей славы Его. И поэтому Господь вступает в суд со старейшинами народа своего и с князьями. И заканчивается это плохо, очень плохо. Смотрите на этот образ здесь. И будут воздыхать и плакать ворота столицы. Что это такое? Друзья мои, это образ разрушенного города, в котором стены все, осадные машины посносили, и ворота одинокие стоят и скрипят под ветром, что никто в этом городе не живет. На археологических раскопках древнего Амона, которых мне пришлось поработать, мы раскапывали такой город, и ворота там находили. От стены мало что осталось. Так обычно случается. А вот еще один образ. 7 женщин за одного мужчину хватаются. Я слышал всякие аллегории на эту тему, абсурдные, что это какие-то церкви, там, друзья мои. Это никакие не церкви. Посмотрите контекст. Вот у вас говорится о разрушенном городе, а вот о женщинах. О каком позоре говорится здесь? Да что завоеватель делает, когда приходит? Всех мужчин убивает, и там так и написано, в 3 главе: мужчины все твои погибнут, а женщины становятся жертвой насилия. И что они тогда делают? Согласно исход 21 глава, у мужа есть конкретное обязательство. Муж должен обеспечивать жену едой и одеждой. А что эти женщины говорят? Свою одежду будем носить. Свой хлеб будем есть, им некуда деваться, только сними с нас позор, потому что мы жертвы насилия. Вы понимаете, какой ужас ждет Иерусалим? Ниже уже некуда падать. Это все, это конец. Но конец ли? Давайте посмотрим. Неужели Бог свой народ оставит в таком положении? Оказывается, нет. В тот день отрасль от Господа явится в красоте и чести, и плод земли величия и славы для уцелевших сынов Израилевых. Что это за отрасль такая? что это за образ? А посмотрите, как отрасль в Библии вот этот образ используется. Иеремия говорит, вот наступают дни, и восставлю Давиду отрасль праведную. Что это за отрасль праведная? А воцарится царь и будет поступать мудро, и будут производить суд и правду на всей земле. Его дней Иуда спасется, Израиль будет жить безопасно, и имя его будет «Господь оправдание наше». Кто этот Господь оправдание наше? Это тот же, который есть отрасль от корня Исеева, на котором почивает Дух Господний. Это тот, который пришел в субботний день в синагогу и прочитал «Дух Господень на мне, и Он помазал меня благовествовать нищим». Вы видите, Господь не оставляет свой народ в жутком состоянии. В самый момент, когда ниже падать уже некуда, есть только один выход. Спасение, вернее, спасительная отрасль от Господа. Друзья мои, вот как действует Бог. Да, так Бог действует и в нашей жизни сегодня, не правда ли? Вот эта цель, почему Бог посылает Мессию, Сына Своего, чтобы вытащить всех тех, которые упали уже так, что чувствуют себя как жертвы насилия. К ним приходит отрасль от Господа. Иисус – это отрасль. Написано так: «Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, вписанными в книгу для житья в Иерусалиме». И дальше: «Для тех, кто подвергся насилию, Господь омоет скверну с них, очистит кровь Иерусалима». А вот дальше посмотрите. «Над всяким местом горы Сиона и над собраниями ее Господь сотворит облако и дым во время дня и блистание пылающего огня во время ночи». Что это за облако и что это за пылающий огонь? Где мы что-то подобное читали? Не в книге «Исход» ли? Где говорится о том, что Господь перед народом своим шел в столпе облачным днем и в столпе огненном ночью? Вот, оказывается, о чем пророчествует Исаия. Друзья мои, мы очень часто любим говорить о том, что Бог дает условные пророчества, и если вот Израиль не выполняет эти условные пророчества, то тогда на них ставится крест. Да, крест, только не тот, который мы себе думаем в идиоме, а крест Христов, который дает силы начать сначала. Даже тогда, когда уже ниже падать некуда, тогда приходит отрасль. Отрасль от Господа, которая становится вот этим путеводным столпом, облачным и огненным, для того, чтобы его народ смог снова совершить исход, но уже не из Египта, не из рабства египетского, а из рабства греха. Мы все должны совершить этот исход, не правда ли? Готовы ли мы оставить свой Египет для того, чтобы идти с народом Божьим в землю обетованную, будучи ведомыми великим помазанником Мессией Иисусом?